для такой лютости надо в полном помрачении быть. Мало что зарубили, так после еще всего топором покромсали, пальцы порубленные по полу валялись, боковина вся в мелких засечках, брюхо распорото, а уж кровище-то море! Не иначе курильщик покуражился, сопей на угару. Только китайца нам ни в жизнь не сыскать. У них с нашим братом полицейским молчок. Все промеж собой решают. Да и на рожу все одинаковые. Поди-ка разбери, кто там у них сунь-вынь, а кто вынь-сунь. Эраст Петрович вошел в тесную лавку, остановился перед огромным бурым пятном засохшей крови, расползшимся от прилавка чуть ли не до самой двери. Были ли следы ног?
Никак нет, ни одного не обнаружено.
Чиновник прошел по пятну, покачал головой. Так-таки ни одного кровавого отпечатка, ведь весь пол залит. Преступник рубил жертву вон там у прилавка?
Точно так, и вон, изволите видеть, весь товар покрушил, покидал.
Как он после до двери-то добрался, ни разу в лужу не наступив? Околотошный подумал, пожал плечами.
Не иначе перепрыгнул.
Редкостная предусмотрительность для дурманенного. Да и прыжок неплох. Аршина на 4, без разбега. Эраст Петрович осмотрел пространство за прилавком, заваленное всяким хламом. Поднял с пола свиток с китайскими иероглифами, развернул, прочитал, бережно положил на конторку и мельком покосился на облезлое чучело маленького крокодила, что висело на стене над керосиновой лампой. Присел на корточки, стал перебирать разбросанный, а частью разбитый или раздавленный товар. Особенный интерес у надворного советника вызвал желтый костяной шар, чуть поменьше бильярдного, плохонький и щербастый, с какими-то витиеватыми письменами. Но на диковинные значки Фондорин внимания не обратил, а зачем-то поскреб ногтем зазубрины и даже принялся рассматривать их в лупу. Околотошный тем временем прохаживался вдоль разгромленных полок, взял бронзовое зеркальце на изогнутой ручке, подышал на пятнистую поверхность, потер обшлагом, сунул безделицу в карман. Приказчик только вздохнул, но перечить не посмел. Да и что ему теперь до хозяйского добра? Скажите, небаба, а с чего вы взяли, что Пряхина сначала убили, а уже потом изрубили топором? Вдруг спросил Фондорин, распрямившись. Сухаревский повелитель снисходительно взглянул на неразумное начальство, поправил пеги усы.
А как же иначе, ваше высокоблагородие? Если б Пряхина живьем рубили, он так бы орал, что в соседних домах бы услышали. Оружия никакого отмечено не было. Я справлялся.
Понятно. Фондорин поднес к лицу полицейского шар. А что это за отметины?
Откуда ж мне? Да это ж зубы!
Ахнул небаба.
Кому это понадобилось костяную дулю грызть? Ее и не укусишь.
Он взял шар, ухватил его крепкими желтыми зубами, и оказалось точно, укусить шар никакой возможности не было. Больно уж тверд. Зубы убитого осматривали? Нет? Лоб Эраста Петровича озабоченно нахмурился. Уверен, что некоторые из них сломаны или раскрошены. Этот шар убийца засунул антиквару в рот.
Зачем?
Удивился околоточный. А приказчик ойкнул, перекрестился и прикрыл рукой узкие бледные губы. Затем, чтоб в соседних домах, как вы выразились, ору слышно не было. Жертву кромсали топором заживо и довольно долго. Антиквар же от боли грыз этот неаппетитный шар зубами. Теперь перекрестился и небаба.
Страсть какая! Но заради чего было подвергать Пряхина этаким мукам?
Чтобы он выдал тайник, отрезал надворный советник и вновь принялся оглядываться по сторонам, даже задрал голову к потолку. Совершенно очевидно, что Пряхин обладал какой-то особенно ценной вещью. По первому разу, четвертого дня, преступник, я склонен думать, что это был один человек, попробовал обойтись без убийства. Оглушил приказчика и устроил в лавке обыск. Но потребного предмета не нашел. Тогда злоумышленник наведался во второй раз уже в присутствии хозяина и подверг его пыткам. Только Пряхин тайника не выдал.
«Почем вы знаете, что не выдал?» — усомнился Небаба. «Такую ужасть кто ж вынесет?»
Есть люди, у которых упрямство или жадность пересиливает боль и даже ужас смерти. Если б антиквар отдал то, что разыскивал преступник, убийце не пришлось бы рыться на полках и взламывать пол. Вон, видите, там в углу доски вывернуты?
Нет, Пряхин унес свою тайну в могилу.
«Господи, Господи!» – причитал Клюев,
продолжая мелко креститься, а Колотошный же, немного поразмыслив, спросил.
«А может, изверг этот, умертвив Пряхина, все-таки нашел тайник?»
«Вряд ли», — рассеянно пробормотал Эраст Петрович, быстро вертя головой во все стороны. «Если б тайник был прост, преступник обнаружил бы его с первого раза. Ну-ка, давайте мы попробуем». Он прошелся вдоль тесного, вытянутого в длину помещения, постукивая костяшками пальцев по штукатурке. Развернулся на каблуках, зачем-то трижды хлопнув в ладоши. «Скажите-ка, Клюев, несгораемый шкаф здесь, разумеется, не в заводе?»
«Нету-с, и отродясь не бывало».
«А где же ваш хозяин хранил деньги и ценности?»
«Затрудняюсь ответить, ваше высокоблагородие. Очень уж Силантий Михайлович были недоверчивы».
«И что ж, за все время службы вы ни разу не видели, откуда он берет сдачу или куда кладет выручку?»
«Как не видеть? Видел-с. Карман известно куда. Но только в кармане они много денег не держали и на улицу никогда более чем с трешницей не выходили. Говорили, народишко вор и сволочь. Такое у них предсказание было, а выражаясь по-научному, кредо».
«Кредо, кредо», протянул Эраст Петрович и, наклонившись, подергал плинтус.
«Может, в погребе?»
— высказал предположение околотошный. «В погребе вряд ли». Чиновник решительно вернулся к прилавку. Не лазил же он каждый раз в подпол, чтоб трешницу припрятать. «А это здесь зачем?» Фондорин показал на выцвевшего крокодила,